Абдулла спрашивает: «Ассаламу алейкум, братья, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. На основании каких далилов выносится такфир человеку, посещающему яговистскую церковь и участвующему в их собраниях, при всем этом продолжающего называть себя мусульманином и в попытке дискуссии начинает оправдываться, что он не называет Аису сыном Бога, астагфируллах, и что ведь религия Аисы от Аллаха, и говорит, что религия ислам обширная, в общем, изворачивается. Но это только первая дискуссия. Иншаллах, в эту пятницу я и мой друг из Туниса пойдем с доказательствами из Курана и Сунны. И я прошу помочь мне утвердиться в этом вопросе. Точно известно, что этот человек был мусульманином до этого. Он совершеннолетний, в здравом уме и не под принуждением. Его цель – материальные ценности. То место, в котором мы проживаем, не дает возможности совершить предписанное шариатом. Наша цель – привести доказательства. И даже если не вынести такфир, учитывая уровень моих знаний и местонахождения, то хотя бы отвратить мусульман от этого нечестивца, чтобы ни один человек в районе не приветствовал его. В общем, проучить его, может, он вернется в ислам. Изначально мы не свидетельствуем о том, что человек, который отправился в иеговистскую церковь и даже участвовал в их собраниях, мы не свидетельствуем о том, что он кафир. Почему? Потому что этот человек мог отправиться туда для того, чтобы узнать их заблуждение, поучаствовать в этом, но не с целью того, чтобы принять их религию и прочее, а с целью того, чтобы получше узнать их заблуждение, чтобы впоследствии ответить. При этом в случае мы, конечно же, не говорим, что он является вероотступником. Но каждый мусульманин, который бесцельно зашел в церковь для того, чтобы просто послушать христиан, оправдывая это или нет, то этот человек совершает прямой куфр. Прямой куфр. И поэтому Умар ибн аль-Хаттаб запрещал читать Библию для тех мусульман, чей иман не укрепился, и те, которые не знают доказательств этой религии. И наша обязанность каждого как мусульманина предостерегать людей от того, чтобы они ходили к остальным кафирам. Неважно, кем бы они ни были, иеговистами, баптистами, адвентистами седьмого дня, неважно, каким бы сектам из числа сект кафиров они бы не принадлежали. Потому что каждый, кто вздумает поменять ислам и сказать о том, что иеговисты лучше, этот человек кафир. И мы напрямую судим о том, что он вышел из ислама. Так же, как любой, кто скажет, что у них есть истина, этот человек является муртаддом и вероотступником. И тем более, если человек сказал, что он поменял свою религию, даже если он сделал это в душе по принуждению или же из-за мдунья, мы судим, что этот человек является кафиром, куфром, который выводит его из этой религии. Истинное положение его знает только Всевышний Аллах. Но мы судим о нем в этом мире так, как он относит себя. Если этот человек относит себя к христианам, мы говорим, что этот человек не с нами. Он муртад, он вероотступник, он кафир. И все пути, ведущие к этому, являются харам. Любой путь, который приводит к этому, является харам. Как в свое время Халлядж отправился в Индию для того, чтобы изучать колдовство, сказал: «Я узнаю их и буду использовать это на пути распространения ислама». Так же, как многие поддались фитне во времена различных сектантов, как Муатазиля, как Мурджиа, как Муржииты, как огромное количество среди них, которые отправлялись для того, чтобы якобы узнать их заблуждение и чтобы написать ответ против них. К чему это приводило, мы прекрасно знаем из истории. Ваша обязанность, как мусульман, который проживает в этой местности, встретиться с ним, привести ему доказательства того, что этот человек заблуждается, и том, что он находится не на правильном пути. Если после этого он продолжает свои заблуждения, но не говорит о том, что он вышел из ислама, то есть он говорит о том, что он просто ходит к ним, что-то пытается изучить и прочее, мы не судим о его куфре до тех пор, пока он не приведет доказательств этого. Но если он не принимает явные доказательства из книги Аллаха, из сунны его пророка, то мы считаем этого человека фасихом. Человеком, который ставит общение с кафирами выше, чем общение с мусульманами. И это понятие, которое выводит его из ислама, если он входит в степень тавалли. И обязанность вас является в том, что вы должны предупредить мусульман от того, чтобы они не следовали за этим человеком. Потому что он является бидатчиком и разносчиком идей христианства. Пускай даже он и открыто не говорит, что он является таковым на самом деле. Валлаху аалям. До тех пор, пока человек говорит, что он в исламе и не выставляет на показ христианский куфр, мы будем считать его таковым, но фасихом. Если же человек отвернулся от этого и сказал, что он отошел, считает, что у них истина, мы судим о нем как о кафире. Валлаху тааля аалям. Асадулла спрашивает, ассаламу алейкум, чеченское правительство выделили направление на хадж старикам свыше 60 лет, ей 61. Моя мать хотела за свои деньги, которые она копила долгое время, совершить хадж, но она их потратила на срочное дело. Может ли она совершить хадж этим направлением, а карманные расходы тратить на свои деньги? Джазакуллаху хайран. Касательно этого вопроса, может ли человек совершить хадж на те деньги, которые предоставляет ему правительство? Во-первых, мы не сомневаемся в том, что хадж является предписанием для каждого, как сказано в Коране. «Валиллахи аляннаси хиджуль байти ман истатуа илейхи сабиля». Люди должны совершить хадж к Аллаху для тех, кто сможет это сделать. Поэтому человек, который оставляет хадж, тогда, когда у него есть возможность совершить его, этот человек совершает тяжкий грех. Как это описал имам Аз-Захаби в своей книге «Аль-Кабайр» и шейх имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, также в одноименной книге. И лучший хадж человека – это будет хадж, который он совершил за свои деньги. Хотя мнения ученых в этом вопросе разошлись. И большинство мазабов считает о том, что давать закат или давать садака на совершение хаджа является запретным. Но мнение части шафиитов и мнение Ахмада ибн Ханбаля в этом вопросе то, что деньги заката и садака может тратиться на тех, кто не может отправиться на хадж. И имам Ахмад делает тафсир аятов, в которых Всевышний Аллах сказал, и тем, кто на пути Аллаха, да, он объяснил это и сказал. Здесь имеется в виду две категории. В первую очередь, конечно же, мы не сомневаемся в том, что это категория муджахиды, которые сражаются на пути Аллаха. И вторая из них, как сказал имам Ахмад, это те бедняки, которые хотят отправиться на хадж, но не могут его совершить. И на них допустимо тратить деньги заката. И теперь вопрос заходит о деньгах, которые выделяет правительство на какие-то цели. Мы нисколько не сомневаемся в том, что деньги, которые находятся у большинства нынешних правительств, огромная часть из них это деньги, которые были приобретены посредством харама, посредством различных степеней налогов, которые не имеют никакого отношения к шариату, посредством поборов населения и прочих, то, что является харамом изначально. И если исходить из того, что правительство выделяет харамные деньги на совершение хаджа, может ли человек воспользоваться этим? Объясняя этот вопрос, сразу можем сказать о том, что среди ученых не было разногласий по поводу того, что допустимо принимать приглашение того человека, который собирается, например, устроить угощение на деньги харама. Это допустимо, даже несмотря на то, что его деньги, которые он скопил, это деньги харама. Деньги харама. Но за далиль ученые использовали хадис, в котором передается о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сидел и ел вместе с иудеями ту еду, которую они давали ему. Хотя среди всех мусульман на тот период было известно о том, что иудеи скапливают свои деньги только посредством риба. Только посредством риба. И это являлось одним из самых худших грехов в финансовых взаимоотношениях. И поэтому, как сказали саляфы нашей уммы, грех лежит на нем, но не на том, кто пользуется этим. Поэтому, если у человека нет другой возможности, и деньги, которые он скопил, были потрачены, он может, иншаллах, воспользоваться этим. Но лучшим, конечно же, для каждого останется совершить хадж именно на свои средства, которые он копил, или же которые он получил халяльным путем. Почему? Потому что, опять-таки, среди ученых возникло разногласие. Человек, который скопил деньги харамным путем и отправился вместе с ними на хадж, является ли его хадж принятым? И Абу Ханифа, и Малик, и имам Ахмад сказали, что этот хадж не является действительным. По причине того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна Аллаха тойибун ля яхбалю ля тойиб». Аллах является благим и не принимает ничего, кроме благого. То же, что касается деньги харам, то с них не принимается ни садака, ни закат, с них также не выплачивается, даже если у человека харамные деньги достигли степени нисаба. Но имам Аш-Шафии вышел из этого общего мнения и сказал, хадж, совершенный на деньги харама, принимается, но награды за него не жди. То есть, человек, который совершил хадж на деньги харама, он исполнил свое обязательство перед Аллахом, но награду он не получит. И это мнение ученых нашей уммы в отношении этого вопроса. Уллаху та'аля а'лам. Брат Джабраил спрашивает, ассаламу алейкум. Я слышал, что человек считается мусульманином, если у него правильная акида, то есть, вера в Аллаха и его единство, и минимум знаний о нем. Второе, вера во всех посланников и Мухаммада в частности, и минимум знаний о них. Вера в ангелов, и минимум знаний о них. Вера в Писание, и минимум знаний о них. Вера в судный день и минимум знаний о нем. Вера в предопределение и минимум знаний об этом. Это так. Или человек будет считаться муслимом тогда, когда просто произнесет шахаду. Вопрос номер два. А если мы не слышали, что человек произнес шахаду, или в соответствии с тем, какой будет ответ на вопрос номер один, мы не знаем его акиду, но видим, что он совершает намаз, можем ли мы считать его муслимом? То есть по одному лишь намазу можем ли мы называть человека муслимом? Ведь было сказано в лекциях Риджитов, часть 2, 39, минуте 49 секунде, что о каждом мы судим, потому что мы видим открыто. А открыто для нас то, что он делает намаз, мы видим. А сокрыто то, что он произнес шахаду. Или сокрыто акида, мы не слышали. Касательно первого вопроса. Иман, который человек, когда принимает ислам, считается условием того, что человек должен произнести шахаду, приняв ее сердцем и уверовав в это. Как сказал имам ат-Тахави в своей книге «Акида ат-Тахавия», «Валь-иман коуль биль-лисан ва тасдику биль-джанан». Иман заключается в том, что человек произнесет слова шахады и уверует в это своим сердцем. Это основа. Затем, иман подразумевает под собою обязательные шесть столпов, которые перечислены в этом. Вера в Аллаха, вера в посланников, вера в ангелов, вера в Писание, вера в судный день, вера в предопределение. Любой, кто отрицает хотя бы одну из этих вещей, зная о том, что это является обязанностью и частью имана, этот человек не относится к мусульманам. Это прямой куфр. И ученые обязаны объяснить ему, если же он отказывается это делать, дальше принимать истину, то на него выносится такфир. То же, что касательно человека, который принял ислам недавно и не знает всех этих положений, он находит оправдание перед Аллахом, иншаллах, по причине своего джахля. То есть он принял ислам недавно и еще не успел узнать об этом, даже если он скончался и не знал про то, что вера в предопределение является частью имана, то этот человек, иншаллах, найдет свое прощение у Аллаха. Но это происходит в результате двух. Когда человек только недавно принял ислам, и у него нет больших познаний об этом. Или же второе. Человек считает себя мусульманином, но живет настолько далеко, что не имеет возможности получить знания об этой религии. Поэтому изначально человек, который засвидетельствовал шахаду и принял это сердцем со всеми своими условиями и со всем смыслом, мы считаем его мусульманином, иншаллах. Почему? Потому что нам не было приказано раскрывать их сердца и смотреть на то, что таит в себе нутро их груди. Теперь мы переходим ко второму вопросу. Если мы не знаем его акиду, но видим, что он совершает намаз, можем ли считать его муслимом? Да, человек, который совершает намаз, мы можем считать его муслимом. По причине того, что даже если мы не знаем его акиду, мы не обязаны подходить к нему и спрашивать: «Знаешь, брат, вот мы не знаем, считать ли тебя мусульманином, давай ты расскажешь нам про свою акиду». Нету такого положения по шариату. Это условие ввели в свое время такфириты для того, чтобы оправдывать свой такфир на всех. Все, кто не с нами, все являются кафирами. И мы можем считать мусульманином только того человека, в чьей акиде, в чьем вероубеждении мы убеждены. Аузу билля. Это слова такфиритов. И мы считаем человека мусульманином. Из того, что мы видим, он совершает намаз. Из того, что мы видим, он дает нам салям. Из того, что мы видим, он соблюдает приказы Аллаха. И это слова шейху ль-Ислам Ибн Таймии. В своей книге «Маджму аль-Фатава», где он пишет об этом, мы судим о человеке потому, что видим открыто от него. То есть, мы видим то, что этот человек находится с нами. О том, что он засвидетельствовал, он говорит шахаду, то, что он читает намаз. На нас не лежит обязанность спрашивать его: скажи нам свою акиду перед тем, как мы будем считать тебя мусульманином. Или же скажем, что ты мушрик. И только лишь один Аллах знает лучше. Ищущий ответа спрашивает: могу ли я развестись с женою, мусульманское бракосочетание, если она говорит мне, что не любит меня и презирает и хочет жить отдельно? Как быть, если она беременна и, несмотря на это, требует развода, хочет жить отдельно и воспитывать ребенка сама? Во-первых, надо сказать в первую очередь о том, что право развода принадлежит исключительно мужу. То есть, жена не дает развод своему мужу, дает развод муж своей жене. Если ты описываешь это положение таково, как оно есть, то ты имеешь полное право давать ей развод. Даже ты имеешь право давать ей развод без этих причин, которые ты здесь описываешь. Если жена в открытую говорит, что она презирает мужа, не любит его и хочет жить отдельно, то его полное право дать ей развод и отдохнуть от того зла, которое несет в себе эта женщина. Как быть, если она беременна и, несмотря на это, требует развода? Среди ученых нету разногласий по поводу того, что беременная женщина может также получить развод, как и любая другая. И есть мнение из числа тех, которые совершают беда, которые основываются без доказательств и говорят о том, что пока женщина беременна, она не может получать развод. Но, как сказал шейх Ибн Усеймин, рахматуллахи алейхи, на это нету никакого далиля из Курана и Сунны. Если же она хочет жить отдельно и воспитывать ребенка сама, да, после развода она имеет прав на ребенка больше, чем имеет муж, если ребенок еще маленький. После того, как он достигает 7-8 лет, он, муж, имеет прав на этого ребенка больше. Или же, если она выходит замуж после этого, то тогда основное большинство прав на ребенка достается, конечно же, мужу, с которым она развелась. Но Аллаху известно лучше.